This is the fifth lecture.
Это пятая лекция.
Notice my heading.
Видите мое заглавие?
Ehud slaughtering the fatted calf.
А вот заклание тучного тельца.
You will see why we call it that in a moment.
И мы скоро увидим, почему так называется.
In chapter 3, verses 7 to 11.
В третьей главе 7 по 11 стихи. Здесь, кажется, я неправильно написал эту ссылку.
It's 3:12-30.
С 12 по 30.
We have the next cycle.
Следующий цикл.
Notice, well, I suppose before we look at it, we should summarize the story.
Я думаю, прежде чем мы это подробно рассмотрим, надо краткое содержание этого истории посмотреть. И мы посмотрим здесь несколько моментов, которые надо обсудить. Во-первых,
with the assistance of the Ammonites and Amalekites, Eglon of Moab subjugates a portion of Israel and takes possession of Jericho.
С помощью аммонитян и амаликитян Еглон, царь Моавитский, завоевывает часть израильских земель, захватив Иерихон.
In keeping with their status as subjects, the Israelites send Ehud to deliver their tribute payments to Eglon.
И согласно своему положению покоренного народа, иудеи, израильтяне вынуждены платить дань, и они послали Аода.
Three, after the tribute has been delivered, Ehud returns alone, and getting Eglon into a one-on-one situation in his own house, he assassinates him.
И третье, после того, как Аод отдал эту дань, он один возвращается и говорит Еглону, что ему нужно наедине с ним побеседовать, и там у него в доме убивает его.
Four.
Четвертое.
Meanwhile, the king's bodyguards wait outside for the master, and when he fails to come out, they enter the throne room and find him dead on the floor.
А в это время телохранители ждут царя снаружи, но царь не выходит, и они поэтому идут и открывают эту комнату и видят, что он там мертвый на полу лежит.
Ehud returns to his people and he marshals the Ephraimites to battle.
Аод возвращается к своему народу и созывает ефремлян на войну.
The Moabite army is soundly defeated.
Армия моавитян на голову разбита.
And the land is undisturbed for 80 years.
И земля израильская покоится 80 лет.
Oh, that's a significant victory.
О, это серьезная победа. 80 лет.
Well, so much for the story.
Вот что касается самой истории.
Now let's look at how the structure that we saw before plays out.
Давайте посмотрим в этом тексте, как же та самая структура, которую мы уже видели.
In chapter 3, verse 12a, we have the problem.
3:12a мы видим проблему.
The sons of Israel again did the evil in the sight of the Lord.
Сыны Израилевы опять стали делать злое в очах Господа.
This time he doesn't even elaborate.
И здесь не приводятся подробности.
He doesn't say they went after the Baals and the Ashtaroth.
Здесь не говорится, что они стали ходить за Ваалами и Астартами.
He assumes by now we know what the evil is.
Автор подразумевает, что мы уже понимаем, какое зло имеется в виду.
The second phase.
Вторая фаза.
Whom did the Lord send to punish Israel?
Кого послал Господь для наказания Израиля?
So the Lord strengthened Eglon, the king of Moab, against Israel because they had done evil in the sight of the Lord.
И укрепил Господь Эглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа.
But he didn't come alone.
Но он не один пришел к ним.
He gathered to himself the Ammonites and Amalek, and he went and defeated Israel, and they possessed the city of the palm trees.
Он собрал к себе аммонитян и амаликитян и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом пальм.
And of course, the city of the palm trees is another epithet for Jericho.
Город пальм – это такой эпитет описания Иерихона.
And the sons of Israel served Eglon, the king of Moab, 80 years.
И тогда служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет.
Well, now we see that this story will be quite different from the Othniel and Cushan-Rishathaim story.
Мы видим, что эта история сильно отличается от случая с Гафанилом и Хусарсафемом.
There the actors are mere shadows.
том случае действующие лица были просто тенями.
You can't actually figure out much about them.
Даже невозможно было подробности какие-то узнать о них.
But here the actors come alive as real people with real personalities.
Но здесь мы видим действующие лица, это настоящие люди, определенные личности,
performing real actions,
которые выполняют вполне конкретные действия.
The oppressor this time is Eglon.
И угнетатель здесь назван Эглон.
And of course the word means calf.
И это слово означает
calf.
Это теленок или телец.
A young cow.
Да, теленок.
This is the king of Moab.
Это король, это царь Моава.
Now I don't know if that's his real name.
Я не знаю, настоящее ли это имя.
It may actually be a nickname and that the author is setting you up for a cartoon.
А может быть, это его прозвище, и здесь как бы карикатуру предлагает автор.
For he really does become a comic figure.
Потому что он на самом деле стал таким комическим персонажем.
Look at the parenthetical comment in verse 17.
В 17 стихе смотрите, какое пояснение делается.
Now Eglon was a very fat man.
Еглон же был человек очень тучный.
And look at verse 22.
И на 22 стих посмотрите.
He is so fat that when he is stabbed, the fat covers the sword.
Он был настолько толстым, что когда в него вонзили меч, то жир полностью закрыл этот меч.
I think the author wants you to smile and laugh when you read this story.
Я думаю, автор хотел, чтобы мы заулыбались или посмеялись, когда читаем эту историю.
Here is a man who is fat in his body.
Это человек настолько жирный.
But he's also fat in his head.
Не только в теле, но даже в голова у него такая.
As we will see, he's a very stupid man.
Как мы увидим, он был довольно тупой человек.
Eglon is a comic figure.
Так что Эглон это комический персонаж.
But he's allied with the Amalekites and Ammonites, and he demands the tribute from the Israelites.
Но он вступил в союз с аммонитянами и амаликитянами и потребовали от израильтян дань.
Well, how does Israel react to the Lord's response?
Какая была реакция Израиля на действия Господа?
When the sons of Israel cried to the Lord, that's how they respond.
Тогда возопили сыны Израилевы Господу. Вот какой ответ.
Again, they're crying out of their distress.
Опять они возопили от того, что им было тесно, плохо.
And how does the Lord respond?
Какой был ответ Господа?
He raises Ehud, the son of Gera.
Он воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры. И смотрите, какие подробности об этом человеке здесь приводятся.
He is the son of Gera.
Он сын Геры.
He is a Benjamite.
Он вениаминтянин.
He is left-handed.
Он левша.
And he is the one whom the Israelites choose to deliver tribute.
И его выбрали израильтяне, чтобы он отнес дары, дань.
Now, why all these silly little details?
Зачем нужны все эти мелкие странные детали?
What difference does it make that he's left-handed?
Какое вообще дело в том, что он левша?
Well, let me show you.
Давайте покажу.
The difference it makes.
Покажу, в чем разница.
In a normal army,
когда обычный боевой строй,
where people are all right-handed,
когда все люди правши,
you have your shield in one hand, your left hand,
то слева держат щит,
and with it you cover your left side and your neighbor's right.
И этим щитом можно было закрыть свою левую сторону,
and your right hand is free.
И правую сторону своего соседа, а с правой стороны было свободное место.
And if you have a whole troop of right-handed people, it works.
И если это целая группа, целый строй правшей, то все это получается.
There are no chinks in this armor.
То в этой броне не было промежутков.
But if you have one left-handed person in there,
но если туда попадал один левша,
it doesn't work.
То не получалось.
Because you've got overlapping shields,
потому что вот эти щиты наезжали друг на друга,
and you've got a hole in there.
А тут получилась дыра.
So left-handed people are no good in the army.
Так что левша в армии был не к месту.
When everybody is right-handed.
Потому что большинство людей были правши.
Of course, when we get to the end of the book.
Конечно, когда мы доберемся до конца книги, мы увидим, что у вениаминитян было целое войско левшей. Конечно, тогда получится. Потому что щит держали теперь в другой руке, а меч можно было в этой руке. И если все будут с одной стороны это держать, то все получится.
But here you've got one left-handed person.
Но здесь один левша.
Actually, the Hebrew doesn't say left-handed.
И на самом деле здесь еврейское слово не означает левша.
It says he's handicapped with respect to the right hand.
Здесь написано, что он был ущербный с правой стороны или с правой руки.
Is there something wrong with his right hand?
Может быть, что-то было не в порядке с правой рукой у него?
We don't know.
Мы точно не знаем.
In any case, he uses his left hand as his primary hand.
Так или иначе, но его основной рукой, которой он действовал, была левая.
And I think that's why the Israelites gave him the job of delivering tribute.
Вот, может быть, по этой причине израильтяне поручили ему отнести дары.
In this economy, everybody has a place.
В той ситуации в обществе у каждого было свое положение.
He may not be useful among the troops.
Он не был полезен в войске.
But there's no problem delivering the goods with a left hand.
Но никакой проблемы не было в том, чтобы левой рукой отнести подарки.
Of course, as we will discover later, his left-handedness is very significant.
А мы дальше увидим, что как раз то, что он был левша, оказалось очень важно.
But we'll hold off on that for a moment.
Но пока мы с этим подождем.
Back to the story.
Вернемся к рассказу.
How did God rescue Israel?
Как именно Бог избавил Израиля?
Notice how in this story most of the information is here.
Смотрите, в этой истории дается почти вся информация.
What have we got? 14 verses devoted to the nature of the rescue.
14 стихов посвящено вот тому, как именно Бог избавил Израиля.
Verses 16 to 20.
С 16 по 20 стихи.
We learn something else about Ehud.
Мы узнаем еще кое-что о Оде.
He's also a skilled craftsman.
Он был умелый ремесленник.
He makes himself a sword with two edges.
Он сделал себе меч с двумя остриями.
Let me come back and show. Here is a bunch of men bringing tribute to the king of Assyria.
Сейчас немножко вернемся, я здесь покажу. Вот это люди, которые несут приношение царю Ассирии.
I know this is Assyria, but it's a kind of picture we could imagine here.
Но я понимаю, что это другая страна, Ассирия, но примерно мы можем представить себе люди, приносящие дань.
Ehud comes to the king of Moab with his goods.
Вот Аод пришел со своими товарами к царю.
But Ehud is also a skilled craftsman.
Но также вот эту картинку. Также он был умелый ремесленник.
Who makes a two-edged sword.
Он сделал меч с двумя остриями.
I don't know if it's so significant that it's a two-edged sword.
То есть это обоюдоострый меч, и не знаю, насколько это здесь серьезно было.
As that it's a cubit in length.
То, что он был длиной в локоть.
That's about 18 inches.
18 дюймов, может быть, где-то 50 сантиметров.
Well, what else does he do with this?
Что он еще с этим сделал?
He bound it on his right thigh under his cloak.
И припоясал его под плащом своим к правому бедру. Обычно закрепляли меч в ножнах на левой стороне. Если вы правша, то вот так можно было его вытащить и использовать. Но он его закрепил справа.
Which means you use it like this.
То есть он вот так его использовал.
Well, if you are Ehud coming into the presence of Eglon and you're the king,
если вот этот Аод должен прийти к царю Еглону,
you inspect the body of the person who's in front of you.
Представьте, что вы царь, вы бы явно разглядывали внимательно человека перед вами.
And you look especially to see if there's any sign of an object there on a right-handed person it'd be on the left side.
И особенно вы рассматривали, что у него на левой стороне, потому что правша обычно носит там оружие.
But Ehud has put it on his right side.
Но Аот это закрепил с правой стороны.
There's something else we should have said about Ehud.
И тоже надо еще про Аода сказать.
He's a Benjamite.
Он был вениаминтянин.
What does the name Benjamin mean?
А что означает имя Вениамин?
Son of the right hand.
Сын правой руки.
And I think the Lord is playing with the people here.
Я думаю, здесь Господь, он играет с людьми.
And the author wants you to see the irony.
И автор хочет, чтобы мы заметили эту иронию.
Here's a son of the right hand who's actually left-handed.
Вот сын правой руки, у которого на самом деле левая рука есть.
And again, this will come back at the end of the book when the Benjamites, right-handed people, are left-handed.
И в конце книги мы увидим то же самое. Именно у вениаминтян, у праворуких, было войско из левшей.
I think in that case it's a symbol of how out of step the Benjamites are with everybody else.
Я думаю, там это показано символически, насколько вениаминтяне отличались от всех остальных.
But here it's only one person.
Но в данном случае это один человек.
And he crafts for himself.
И он для себя сделал
a two-edged sword.
Обоюдоострый меч.
Well, here are three swords that were found in that boat off the coast of Turkey.
Вот здесь три таких меча или кинжала, которые нашли на побережье Турции в Улу-Буруне.
From about 12 or 1300 BC.
Примерно 12-13 веков до Рождества.
Which is exactly the time of our story.
Это в точности время нашей истории.
So we imagine one of these swords in Ehud's under Ehud's cloak.
И мы можем себе представить, как один из похожих мечей был спрятан справа под плащом у Аода.
Back to the story.
И вернемся к рассказу.
Verse 16. He bound it on the right thigh under his cloak.
Итак, 16 стих, он спрятал это под плащом на правом бедре.
And he presented the tribute to Eglon, king of Moab.
И поднес дары Еглону, царю Моавитскому.
By the way, Eglon was a very fat man.
А кстати, Еглон же был человек очень тучный.
And when he finished presenting the tribute, he sent the people who had carried the tribute away.
Когда поднес Аот все дары и проводил людей, принесших дары.
But he himself turned back from the images which were at Gilgal.
То сам возвратился от истуканов, которые в Галгале.
Now, my translation here has idols.
В моем переводе здесь написано идолы.
Does the Russian have that as well?
Not exactly. Verse 19. Images.
Images is better.
Вот здесь истуканы лучше перевести не идолы, а изображения.
It's the word for a sculpture.
Здесь имеется в виду скульптура.
And these sculptures may be of any kind.
И истукан или скульптура может быть любое.
I think in this case it's actually only a boundary marker.
Я думаю, в данном случае это было просто изображение границы.
And we should make nothing of any idolatry here.
Как бы пограничный знак, и здесь не имеется в виду идолопоклонство.
In any case, they have delivered the tribute.
Другими словами, они доставили дань.
They've gone back to Gilgal.
И вернулись в Галгал.
And Ehud says, "Fine, I'm going back. Stay here. I'm going back to Eglon."
А вот им говорит: "О, постойте, мне еще надо Эглону что-то сказать."
And he comes back to Eglon.
И он вернулся к Эглону.
And he says, "Shh."
И сказал: "Тихо."
I have a secret message for you, O King.
Царь, у меня к тебе есть секретное дело.
And the king said, "Shh."
И царь сказал ему тоже: "Тс."
And everyone who was with him left.
И все, кто там был с ним, ушли.
Now, of course, you have to understand that this is a very dangerous world.
Конечно, мы должны понимать, что в том мире было очень опасно.
And somebody comes into your presence, you're the king on the throne, and says, "Shh, I've got a secret message for you."
И вот представьте, вы царь, и кто-то приходит к вам наедине с вами остается и говорит: "У меня секрет есть для тебя."
What do you expect?
Что вы ожидаете?
And of course, you don't want to spread the gossip even with the courtiers.
Конечно же, вы не хотите, чтобы даже при царском дворе об этом какие-то слухи пошли.
I said before, Ehud, Eglon was fat.
Я уже говорил, что Эглон был
He's
жирный.
Also fat in his head.
И мозги у него тоже были жирные.
He excuses his bodyguards.
Он отправляет своих телохранителей.
I'm sure what he's expecting is either I've got a big bribe for you.
Он, может быть, ожидал, что у меня к тебе есть специальная взятка большая.
That he doesn't want his bodyguards to know about.
И он не хотел, чтобы об этом знали телохранители.
Or maybe he is going to tell him the secret of a plot against him.
А может быть, он думал, что здесь будет раскрыта тайна какого-нибудь заговора против царя.
In any case, it works.
Но в любом случае это пригодится.
Now, while he's sitting on his throne all by himself in his cool room.
И вот он сидел в своей комнате на троне.
Ehud comes and says, "I have a message from God for you."
Он был в прохладной горнице, которая у него отдельная, и сказал: "А вот у меня есть к тебе слово."
It's interesting. Now he changes the words.
У меня есть слово Божье. Смотрите, как он поменял слова.
He changes only one word.
Он заменил только одно слово.
First he says, "I have a secret message for you."
Сначала он сказал: "У меня есть тайное слово к тебе."
Now it's a divine message for you.
А теперь он говорит, это Божье слово к тебе.
And of course, now the king is really interested. An oracle from the Lord?
И, конечно, царю теперь очень интересно. О, слово Божье, пророчество.
Or from his God?
Или, может быть, от его Бога какое-то слово?
We also need to see that there is a play on the word.
Мы тоже должны здесь заметить игру слов.
The Hebrew word for message is davar.
Еврейское слово, которым здесь это названо, это давар.
Those of you who have done any Hebrew know what davar means.
Кто из вас уже изучал еврейский, вы понимаете, что это за слово давар?
It means word.
Оно означает слово.
It means statement.
Оно означает утверждение.
It means message.
Означает весть.
It means event.
Означает событие.
It means an object.
И означает вещь.
Of course, it's totally ambiguous.
Конечно, это очень размытое понятие.
Is Ehud lying?
Может быть, Аот лгал?
I've got a secret davar for you.
У меня к тебе есть тайный давар.
And I've got a davar from God for you.
У меня есть от Бога давар для тебя.
And of course, by now Eglon is drawn in.
И, конечно, теперь Эглон был сильно заинтересован.
And he gets up from his seat.
Это его увлекло, он встал со стула.
And of course, this exposes his belly.
И, конечно, живот его при этом был выставлен.
Ehud stretched out his left hand, took the sword from his right thigh and thrust it into his gut.
А вот простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его.
And the handle went in after the blade and the fat closed over the blade and he couldn't even pull the sword out.
Так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие, и Аот не вынул меча из чрева его, он, наверное, даже не мог его вытащить оттуда.
And the refuse came out.
И как бы все оттуда вывалилось.
What does that mean?
Что это означает? Прошел в задней части.
I mean, this is in the Bible.
Это в Библии написано.
Why does he bother with a little detail like this?
Зачем нужны вот такие мелкие детали прямо здесь?
What is the refuse?
Что за задние части?
Now, normally in our world we think it's his guts spilled out.
Обычно мы думаем, что кишки выпадают.
But I don't think that actually works.
Но я думаю, там на самом деле так не получалось.
Because the man's belly is so fat that he can't even pull the sword out.
Потому что этот человек был настолько толстым, так много жира было, что даже меч там застрял.
How then would the guts spill out?
Как могли тогда кишки оттуда выпасть?
There is another clue.
Есть другая подсказка.
To what's actually happening.
Что там на самом деле произошло?
If we look ahead.
Если мы посмотрим раньше,
to the servants, verse 24,
24 стих, там,
when Ehud had gone out, the servants came and looked, and guess what? The doors of the roof chamber were locked.
Там про рабов, чуть ниже в 24 стихе, когда Аот вышел, то рабы Эглона пришли и видят, что дверь замкнута.
And they said he's only relieving himself in the cool room.
И говорит, верно, он для нужды в прохладной комнате.
What do they think he's doing?
Как вы думаете, что он там делал в прохладной комнате?
He's going to the bathroom.
Да, он туда по нужде пошел.
And the toilet.
В туалет.
I said before, the author is having fun.
И я говорил здесь автору, автор это весело все показывает.
At home we call this toilet humor.
Дома мы называем такой туалетный юмор есть.
So I think when the text says and the refuse came out.
Я думаю, когда здесь написано прошёл задние части или отходы вышли.
This is what often happens when there is an accidental death.
То на самом деле при внезапной смерти часто так и происходит.
The bowels relax and it all comes out.
Кишки расслабляются и оттуда всё выходит.
And the attendants smelled it from outside.
И слуги они запах почувствовали снаружи.
This is hardly Sunday school material for children, is it?
Трудно будет такое в воскресной школе детям объяснять, да?
And why the author goes into these little details?
Зачем автор указывает все эти мелкие подробности?
But in contrast to the Othniel and Cushan Rishathaim story, where the characters are only shadows.
В отличие от рассказа про Гафаниила и Хусарсафема, там эти действующие лица просто как тени.
Here they are literally bigger than life.
Здесь мы видим, как это всё даже больше, чем в жизни показано.
The amazing thing is it works.
И что поразительно, всё получилось.
Meanwhile, after he had stabbed the man,
и когда он уже заколол этого царя,
Ehud went out of the festival, shut the doors and he took off.
И вышел Аот в преддверие и затворил за собой двери горницы и замкнул.
Had a diagram of the house.
Maybe in the next presentation.
Is it in the next presentation?
Yeah, you have presentation for lecture.
Okay.
Five. Should I turn it on?
Yeah, turn it on if you can find it.
Сейчас еще одна.
I wonder what's in the next one.
Еще одна диаграмма есть.
Here we have at what I think Eglon's palace might have looked like.
Вот примерный план дворца Эглона, как он мог бы выглядеть.
So let's follow Eglon. Ehud.
Давайте вместе с Аотом пройдём здесь.
Ehud comes in the doorway here.
Вот здесь Аот вошёл в дверь, в дверной проём.
This is the long hall in front of the throne room.
Вот это большой зал перед тронным залом.
The throne would be up here.
Вот здесь наверху на возвышенности трон.
Ehud comes up the stairs onto the throne room.
А вот по ступенькам должен был подняться туда к трону.
And he says, "I have a secret message for you."
И там он сказал ему: "У меня к тебе тайное слово."
And Eglon excuses his bodyguards.
И тогда Эглон отправил своих телохранителей.
Ehud goes back and he closes the door.
И тогда Аот пошёл за ним и там закрыли дверь.
And then he stabs Eglon.
Там он заколол Эглона.
And then he heads around here to the lavatory.
И потом он пошёл оттуда в приёмную.
The architecture of important buildings in those days would have been something like this.
И архитектура — это важный предмет. Вот такие здания тогда были примерно.
The king had his own private room at the back.
У царей были свои отдельные комнаты сзади от трона.
And which would probably be just a hole in the floor.
И там, скорее всего, просто было отверстие в полу.
And it seems that Eglon, I mean Ehud, snuck into the back room.
И вот здесь Аот туда зашел за ним в эту комнату.
Drop down through this hole.
И через эту дыру там, скорее всего, он.
To the bottom floor.
Он мог
and escaped.
Пройти на нижний этаж и убежать.
Meanwhile, the attendants have come and they've knocked at the door.
А в это время пришли слуги и увидели, что дверь закрыта.
They can't get in.
И они не могут войти.
Though they can smell it from outside.
Хотя снаружи они запах чувствуют.
And when they finally open the door.
И когда они, наконец, открыли дверь,
we'll look at verse 25.
То в 25 стихе посмотрите.
They waited outside anxiously.
Ждали довольно долго.
But look, he didn't open the doors of the roof chamber.
Но видя, что никто не отпирает дверей горницы,
so apparently one of them had a key.
И, наверное, у кого-то из них был ключ.
And he opened the door.
И тогда они отперли дверь.
And there's that behold.
И вот что они увидели.
Do you have that in the Russian translation? Whenever you have behold, it's drawing your attention to an image.
И заметьте эту фразу. И вот, всякий раз, когда вы видите, значит, надо что-то представить себе, какая была картина.
Behold, watch.
И вот.
Their master dead on the floor.
Господин их лежит на земле мертвый.
Look at verse 26.
Смотрите на 26 стих.
Meanwhile,
между тем,
Ehud escaped while they were dilly-dallying,
как они недоумевали, а вот ушел.
And he passed by the images and escaped to Sarra.
Прошел мимо истуканов, то есть этих изображений, и спасся в Сейраф.
He had assassinated the Moabite king.
То есть он только что убил моавитского царя.
And it happened when he arrived in Sarra.
И когда он пришел туда, в Сейраф, он вострубил трубой на горе
Ефремовой.
И вот что-то такое там было, труба шофар.
This shofar was not used as a musical instrument for making melody.
Вот такой шофар, он не использовался для того, чтобы музыку играть, мелодию какую-то.
There are limits to what you can do with an instrument like this.
Ну, есть пределы, куда можно зайти с таким инструментом.
It was used to marshal the troops.
Его использовали для того, чтобы командовать войсками.
Or to signal the beginning of a holiday.
Или для того, чтобы отметить начало праздника.
Or to call the people to worship.
Или созвать людей на поклонение.
Well, Ehud sounds the trumpet in the hill country of Ephraim.
И вот, а вот вострубил в трубу, и собралась вся страна.
And the sons of Israel from Ephraim come down to him from the hill country.
И пошли с ним сыны Израилевы с горы и с Ефремовой.
And he says to them, pursue them, for the Lord has given your enemies, the Moabites, into your hands.
И сказал им, идите за мной, ибо предал Господь врагов ваших, моавитян, в руки ваши.
Now that's a strong statement of faith, isn't it?
Это очень сильное утверждение веры, не так ли?
It's already past tense.
Уже в прошедшем времени сказано.
The Lord has given the enemy into your hands.
А Господь предал врагов в ваши руки.
So they went after him, and they seized the fords of the Jordan opposite Moab, and didn't allow anyone to cross.
И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 000, все здоровых и сильных.
Now, in my translation, it doesn't say fat.
Но там в моем переводе не написано жирных.
It says robust.
Сказано здоровых.
Well, I think the author again is playing with the motif of fat.
Но я думаю, здесь автор он опять ссылается на этот мотив, на
But these people are not fat in sense of flab.
На жирных, но они не в том смысле
But in the sense of strong bodies.
Толстые, как заплыли жиром, но в том, что они крепкие, здоровые тела их.
These are brave and strong men.
Это храбрые, сильные люди.
And no one escaped.
И никто не убежал.
Even the strongest of the Moabites they killed.
Даже самых сильных моавитян они сразили.
So Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land was undisturbed for 80 years.
Так смирились тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет.
Who won the victory?
Кто выиграл эту битву?
It's interesting that when you read that the bulk of the story, which involves Ehud and Eglon.
Интересно, что когда мы читаем эту историю, здесь многое описано про Аода и Еглона.
The Lord seems not to be involved in any of this.
Кажется, что Господь там нигде особенно не участвует.
He's not mentioned.
Он там не упоминается.
Except when Ehud says, "I have a message from God for you."
Кроме того, когда Аод говорит, у меня есть тебе слово Божье.
But notice then he uses the word God, not the Lord.
Но смотрите, там используется слово Бог, но не сказано, что это Господь.
This is a generic expression for deity.
Это общее выражение, которым называется божество.
Now, if he had used the word Yahweh.
Если бы он использовал там слово Яхве
in front of the king of Moab,
перед царем Моава,
what would the king of Moab have said?
Что бы ему сказал царь Моава?
Who is Yahweh that I should worry about him?
Да кто такой Яхве, чтобы я о нем беспокоился?
That's what Pharaoh had said.
Так фараон говорил.
But he uses a word that the Moabite king will understand.
Но он использует слово, которое моавитскому царю было понятно.
I have a divine message for you.
У меня есть божественное слово для тебя.
But in that, apart from that, in that whole episode of the assassination, God is out of the picture.
Но кроме вот этого одного момента во всем описании этого покушения и убийства царя, Бог не участвует.
But then when it comes to the battle, God is entirely in the picture.
Но когда мы видим описание сражения, то здесь действительно Бог участвует.
The Lord has given the Moabites into your hands. Go for it.
Господь, ибо предал Господь в Моавитян в ваши руки. Идите, побеждайте их.
And the Lord gives the victory.
И Господь дал победу.
One other question.
Еще один вопрос.
Do you like Ehud?
Вам нравится Аод? Not bad.
What did you say?
007 agent.
James Bond.
Да, Джеймс Бонд такой.
Yes, he is a James Bond guy.
Да, он такой Джеймс Бонд.
You know, on the one hand, if I am an Israelite.
Ну, с одной стороны, если б я был израильтянином.
He's left-handed.
Он же левша.
And so you marginalize him.
Но он не наш такой, он где-то с краю.
But on the other hand, if I'm an Israelite, I am happy he did this.
Но с другой стороны, если я израильтянин, ну я рад, что он так поступил.
Now, if I'm a Moabite.
Ну, конечно, если я моавитянин.
Do you like Ehud?
А нравится ли тогда Аод?
Of course not.
Конечно, нет.
This looks like a page out of the Canaanite what shall we say? Assassinator's notebook.
Кажется, это такая страница из ханаанского руководства по покушениям.
This is the kind of assassination plot that you would have seen all over the ancient world.
И повсюду в древнем мире мы могли увидеть подобные покушения на царей.
You have a clever guy taking advantage of a stupid ruler.
Есть хитрый человек, который пользуется недостатками глупого правителя.
And so we say, yes, I like Ehud. He's a clever guy.
И мы можем сказать, да, а вот мне нравится, он такой хитрый, умный.
Beside a man like Eglon, anybody would look clever.
Ну, конечно, рядом с Эглоном любой умным покажется.
Which raises interesting questions. How in the world did the Israelites let themselves be subjugated by this man?
Возникает тогда еще другой вопрос. Да как вообще израильтяне смогли быть покорены вот таким царем?
Lots of questions I have.
У меня много вопросов возникает.
You know, so on the one hand, Ehud is raised up by the Lord.
С одной стороны, мы видим, что это Господь воздвиг им Аода.
Isn't that what the text says?
Разве не так сказано в тексте?
The Lord raised up a deliverer.
И Господь воздвигнул им спасителя.
But once the deliverer is raised up.
Но как только был воздвигнут Спаситель, кажется, Господь позволил ему делать все, что ему захочется.
And he concocts this scheme.
И он составил вот этот заговор.
And it works.
И он сработал.
But of course, in the end,
конечно, в конце,
the Lord is the one whom Ehud gives credit.
Господь это тот, которому сам Аод воздает почести.
In that respect, Ehud is better than some of the later judges will be.
В этом отношении Аод лучше некоторых судей, которые потом будут.
Ehud acknowledges the role of God in his work.
Аод признает большое значение Господа в деле, которое он совершил.
And because of his work, the land has rest.
И благодаря этому делу, совершенному им, земля покоилась. 80 лет.
So much for Ehud.
Вот что у нас есть про Аода.
An interesting story.
Интересная история.
Do you teach this to your children in Sunday school?
Детям в воскресной школе вы ее рассказываете?
This is X-rated.
Ну, это рейтинг по возрасту не проходит, да?
Because of the violence and the toilet humor.
Потому что там есть насилие и туалетный юмор.
But it's in the Bible.
Но это есть в Библии.
The Lord inspired the author to tell the story like this.
Господь дал вдохновение автору, чтобы он именно так написал это.
And I think he invites us to laugh.
Я думаю, он приглашает нас посмеяться.
At this stupid Moabite.
Над этим глупым моавитянином.
Ah, but if you're going to laugh at the stupid Moabite.
Да, но если ты собираешься смеяться над этим глупым моавитянином.
What does that say about the Israelites?
А что там говорится насчет израильтян?
They're worse than this Moabite.
Они были хуже этого моавитянина.
Because God gave them into the Moabite's hands.
Потому что Бог предал их в руки этого моавитянина.
How did they let that happen?
Как они могли позволить такому случиться?
How stupid can you be?
И насколько вы тогда можете быть тупы?
Leaving the God who delivered you from Egypt.
Вы оставили Бога, который вывел вас из Египта.
And going after these idols, some of which come in the form of calves.
И пошли за этими идолами, и некоторые из них были в виде тельца сделаны.
So you can see where the real fool is.
И мы теперь видим, кто здесь настоящий глупец.
And in the end, the Lord rescues them entirely by grace.
И в конце концов Господь избавляет их полностью только по благодати.
Enough of that.
И на этом достаточно.
Let's go then to verse 31.
Давайте к 31 стиху тогда перейдем.
Oh, Shamgar.
О, Самигар.
And after him came Shamgar, the son of Anath, who struck down 600 Philistines with an ox goad, and he also saved Israel.
После Аода был Самигар, сын Анафа, который 600 человек филистимлян побил воловым рожном, и он также спас Израиля.
That's interesting.
Это интересно.
There's no plot to this story at all.
В этой истории вообще нет никакого сюжета.
He doesn't bother to say the sons of Israel did evil in the sight of the Lord.
Здесь даже ничего не сказано, что сыны Израилевы делали злое пред очами Господа.
And the Lord sent in the Philistines to oppress them.
А Господь послал филистимлян, чтобы они угнетали.
And the Israelites cried out to God.
Израильтяне возопили Господу.
And the Lord raised up a deliverer, Shamgar.
И Господь дал им спасителя Самигара.
And the Lord gave victory through Shamgar.
И через Самигара Бог дал им победу.
And the land had rest for 40 years.
И земля покоилась 40 лет.
None of that's in here.
Здесь ничего такого нет.
Why not?
Почему?
It completely breaks the pattern.
Полностью это выходит из того образца.
Why?
Почему?
In the next chapter he'll pick up the pattern again.
В следующей главе опять идет по тому же образцу.
But he just sticks this guy in here as an afterthought.
Но сюда добавлен этот человек, как будто потом про него вспомнили.
I'm sure he could have told the whole story.
Я думаю, он мог бы рассказать здесь весь рассказ.
But he doesn't.
Но он этого не делает.
Why not?
И почему нет?
I have a theory.
У меня есть теория.
I think it's that the author is embarrassed.
Я думаю, автор стеснялся.
Why would he be embarrassed?
И почему он стеснялся этого?
Well, let's look.
Давайте посмотрим.
Who's Shamgar?
Кто такой Самигар?
What do you know about Shamgar?
Что мы отсюда узнаем о Самигаре?
Well, first thing, his name.
Во-первых, его имя.
Those of you who have taken Hebrew.
Кто из вас изучал еврейский?
What's strange about his name?
Что есть в его имени странного?
Shamgar.
Shamgar.
If you're spelling it without vowels, what have you got?
Если его без гласных произнести, что останется?
Shin, Mem, Gimel, Resh.
Шин, мем, гимел, реш.
What's odd?
Что здесь необычное?
It's a quadriliteral name.
Это имя из четырех согласных.
Now, there are names that have four consonants.
Но бывают имена, в которых есть четыре согласных.
But they're usually the soft consonants, like a Y at the beginning.
Но это будут какие-то такие мягкие согласные, как «в» в начале.
The sign of an imperfective verb.
Как в признаке несовершенного имперфекта глагола.
Or a YH at the beginning.
Или будет вау хэ в конце, в начале.
An abbreviation for the name of Yahweh.
Сокращение от Яхве.
Йохошафат.
Йохошафат.
You know, that's got five consonants.
Там получается пять согласных.
But here we've got four hard consonants.
Но здесь у нас есть четыре таких основных согласных.
What does that tell you about Shamgar?
Что мы из этого узнаем про Самигара?
He's probably not an Israelite.
Вероятно, он не был израильтянин.
This is the kind of name we find among the Hurrians, the Horites.
Такие имена были у Хореев.
So that's a first clue.
Это первый намек.
Second clue.
Второй намек.
Shamgar ben Anat.
Сын Анафа, бен Анат.
Who's Anat?
Кто такой Анаф?
Now is when the Ugaritic mythological texts are helpful.
Здесь нам помогают угаритские мифы, тексты про мифы.
In the Ugaritic mythological text, Anat is the name of one of the Canaanite fertility goddesses.
В угаритской мифологии Анат – это имя одной из богинь плодородия в Ханаане.
In fact, she is also the goddess of love and war.
Также она была богиней любви и войны.
She is the consort of Baal.
И она была сожительницей Ваала.
And in Egypt,
а в Египте
an 800-man military troop was called the Troop of Anat.
Войсковое подразделение из 800 человек называлось войско Анат.
She is the protectress of this troop.
Она была защитницей, покровительницей таких
She's
войск.
Associated with the military.
То есть она была связана с войсками.
Shamgar ben Anat.
И вот у нас есть Shamgar ben Anat.
Literally, it means Shamgar, son of Anat.
Буквально это Самигар, сын Анат.
But you understand that the word Ben is used in lots of different senses.
Но мы должны понимать, что слово Ben может использоваться в разных смыслах.
In this case, I think it's actually Shamgar, member of a group named after Anat.
Я думаю, в данном случае не сын лучше, но Самигар, принадлежащий группе, которая называлась именем Анат.
The Canaanite fertility goddess.
Вот этой богиней плодородия в Ханаане.
Now, since names usually reflect the faith of the people who bear them,
поскольку часто имена отражали ту веру, которой принадлежали эти люди,
or at least of their parents,
ну, по крайней мере, в которой были их родители,
and an epithet like son of Anat would indicate some kind of connection to a deity.
И вот это наименование «сын Анат», оно каким-то образом связано было с божеством.
What conclusion do we draw?
Какой вывод мы можем сделать?
Who is Shamgar?
Кто такой был Самигар?
He's an outsider.
Он был внешний.
He's a non-Israelite.
Он не был израильтянин.
Now he's not like Caleb or Othniel.
Он не был как Халев или Гафаниил.
This man is also pagan.
Этот также был язычник.
No wonder the author is embarrassed.
И неудивительно, что автор смущен.
Why would God go to an outsider to solve the problem in Israel?
Почему же Бог должен был использовать какого-то внешнего чужестранца для того, чтобы спасти Израиль?
Apparently, good leadership is in such short supply in Israel.
Наверное, хорошее руководство было в таком недостатке в Израиле.
That God has to go outside.
Такой дефицит был, что Богу пришлось взять это извне.
The Lord turns to the world to solve the church's problems.
Господь обращается в мир для того, чтобы решить проблему в церкви.
I feel a sermon coming on.
Я чувствую еще одна проповедь намечается здесь.
We too should be embarrassed.
Мы тоже должны стыдиться.
When we, the church, are at the mercy of the world.
Когда мы, как церковь, оказываемся на милости этого мира.
When we have to go outside to solve our problems.
Когда нам приходится обращаться вовне для того, чтобы решить свои проблемы.
And we have to adopt the methods of the social sciences and other terms and even ungodly procedures to conduct our affairs.
Когда мы перенимаем методики, разработанные социальными науками и какие-то даже неподобающие, неблагочестивые приемы для решения своих вопросов.
The farther a community departs from the Lord,
и чем дальше община отходит от Господа,
the more it has to resort to outsiders for help.
Тем больше ей приходится полагаться на помощь внешних.
Let me bring this to a conclusion.
Давайте перейдем к выводу.
A church that has permitted itself to be squeezed into the mold of the world.
Церковь, которая позволила себе преобразиться по образу этого мира,
should not be surprised to find itself hostage to its enemies.
Не должна удивляться, что она вдруг окажется заложником своих врагов.
The Lord is under no obligation to those who claim His name in vain.
У Господа нет никаких обязательств перед людьми, которые напрасно призывают Его имя.
The amazing thing is,
но что удивительно,
we may still take hope because He is sensitive to our groaning.
Мы можем иметь надежду, потому что Он слышит наши стенания.
And He waits to demonstrate His power and grace by freeing us from the tyranny of evil.
И Он готов проявить свое милосердие к нам и освободить нас от тирании зла.
And freeing us from the tyranny of our own foolishness.
И освободить нас от тирании нашей собственной глупости.
Now the means by which the Lord's work is accomplished in a carnal, supposedly Christian community may surprise us.
И те средства, которыми Господь может добиться своих целей в такой плотской, обмерщенной церкви, могут нас удивить.
In the absence of solid leadership from within.
Когда нет здравого руководства внутри.
He may call on someone who is not of the tradition.
Он может призвать сюда кого-то не имеющего традиций.
But a proselyte like Othniel.
Но какого-то прозелита, как Гафаниил.
He may use one who most dismiss as handicapped.
Он может пригласить какого-то человека отщепенца, ущербного.
That is Ehud.
Как Аода.
He may even use an outsider.
Он может даже использовать какого-то внешнего человека.
We have a very resourceful God.
У нас Бог, у которого много ресурсов.
Who often, if not regularly, carries on with His work in spite of His people.
Который часто, если не постоянно, выполняет свое дело вопреки тому, что делает его народ.
He will build His church.
Он создаст церковь свою.
And the gates of hell will not prevail against it.
И врата ада не одолеют ее.
The church may do everything it can to destroy itself.
И церковь даже делает все, что только может, чтобы разрушить себя.
But God will not let it happen.
Но Бог не позволит этому случиться.
Because He has a plan of salvation in mind.
Потому что Он задумал план спасения.
Let's take a break for 20 minutes.
Сделаем перерыв на 20 минут.